Я продолжаю тему, о которой мы говорим уже почти месяц. Дело в том, что ведь и повод не исчерпал себя. Я имею в виду трагедию в Пензенской области, когда несколько десятков человек, они закопали себя под землю, убедив себя, что сейчас пришли те события, которые описываются в Апокалипсисе. И вот сегодня именно о книге «Апокалипсис» я и хотел бы поговорить. И прежде всего хотел бы обратить внимание, что эта книга очень странный статус имеет в нашей церковной жизни. Я полагаю, что среди наших слушателей нет ни одного, кто бы, будучи в храме, на какую бы службу ни был, услышал бы, чтобы чтец или диакон или священник возгласил бы такой возглас: «Откровение святаго Иоанна чтения». Вот «Апокалипсис» — это единственная книга Нового Завета, которая никогда не читается в храме. Если вы придете в храм, попросите, чтобы вам дали в руки богослужебные книги, богослужебные Евангелия или богослужебный апостол, вы там также в составе апостола не найдете книги, написанной апостолом Иоанном Богословом. То есть его послания там будут, а вот «Апокалипсиса» там нет. Более того, Лаодикийский собор, это 364 год, он постановил своими правилами, 59 и 60 правила. Не подобает в церкви приносить псалмы несвященные или книги, неопределенные правилам, но только означенные книги Ветхого и Нового Завета. Читать подобает книги эти. Дальше идет перечень новозаветных книг, которые Лаодикийский собор 364 года утверждает, но в этом списке нет «Откровения Иоанна Богослова». Только, пожалуй, да, и церковь достаточно долго сомневалась в том, вот как быть с этой книгой. Обращает на себя внимание, что Иоанн Златоуст ни разу не цитирует ни одну строчку из Апокалипсиса. А еще раньше святитель Дионисий Александрийский, он размышлял о книге Откровения Иоанна Богослова так. Были и до нас люди, совершенно отвергавшие эту книгу, Дионисий Александрийский, это начало 4-го столетия, отвергавшие эту книгу, пересматривая главу за главой, указывая на ее непонятность и бессвязность, они объявили ее подложной. Они говорят, что она не принадлежит Иоанну, что под густым слоем невежества тут нет никакого откровения, что автор книги не был не только апостолом, но и вообще не принадлежал к церкви. «Я же, — пишет Дионисий, — не осмелился бы отвергнуть эту книгу, многие братья ею увлекаются. Я считаю, что она превосходит мое разумение и предполагаю, что каждый ее предмет заключает в себе таинственный и дивный смысл. Я его не понимаю, но думаю, что в этих словах заложен смысл более глубокий. Я не меняю его по собственному разумению и не сужу о нем, но, полагаясь больше на веру, думаю, тут есть мысли, по своей зате мне недоступные». Святитель Амфилохий Иконийский, это середина IV века, говорит, что «Откровение Иоаннова иные причисляют к священным книгам, а многие называют его неподлинным». Святой Кирилл Иерусалимский, тоже IV век, говорит о том же: «Учим же всему не своим изобретая умом, но дознав из божественных, устарковленных писаний, особенно из Данилова пророчества». Так он говорит об Апокалипсисе, заметьте, об Антихристе. То есть об Антихристе Кирилл Иерусалимский черпает свои сведения из книги пророка Даниила, но не из Апокалипсиса. Также и Григорий Богослов, когда перечисляет книги, подлинные книги библейские, не упоминает Апокалипсис Иоанна Богослова. В начале V века блаженный Иероним знает, что церкви греческие не принимают Апокалипсиса Иоанна. Вот о том, что действительно очень долго было сомнение в церковной мысли о том, как относиться к этой книге, свидетельствует просто количество копий. Скажем, от первого тысячелетия до нас дошло 2328 экземпляров греческих рукописей Евангелия. А вот Апокалипсис сохранился всего лишь навсего в 287 копиях. Грузинская православная церковь, скажем, эту книгу вообще не признавала вплоть до X века. Впервые эта книга была переведена на грузинский язык лишь в X веке. И, вы знаете, даже в кормчей книге патриарха Иосифа, это русский патриарх, 1650 год, в списке канонических книг патриарх Иосиф, кормчая книга, его не упоминает откровение, а поясняется: «Неции же от других, рассчитанные к пощенным всем правиле книгам, повелевают чести и премудрость Соломония, Иудив Тавию и откровение Иоанна Богословца». Еще интересно есть свидетельство о том, что к этой книге было такое очень осторожное отношение церковной традиции. Это то, что когда вот церковь совершает память апостола Иоанна Богослова, то при этом Иоанн Богослов фигурирует в наших богослужебных текстах исключительно как автор Евангелия, но никогда не как автор Апокалипсиса. И поэтому нынешнюю увлеченность православных людей изучение Апокалипсиса и его толкования надо признать несколько нетрадиционной. В истории нашей церкви были люди, которые пробовали, скажем, включить Апокалипсис в круг богослужебных чтений. Это, например, был святитель Филарет Московский. Он тогда был еще молодой, архимандрит, ректор Петербургской духовной академии. Это было в 1814 году. Филарет получил от синода указание составить чин молебна благодарственно за победу над Наполеоном. Он составил этот молебен, он исполнялся в нашей церкви вечером в Рождество, такой чин молебна победы на линии 12 языков, одоление галлов. И, кстати говоря, тоже интересно, что этот молебен, он перестал служиться в нашей церкви с Рождества 1915 года. Когда началась Первая мировая война, и галлы пресловутые стали нашими союзниками, то синод, естественно, счел, что это уже некорректно продолжать молиться по-прежнему об одолении галлов. Да, но и еще раньше, когда вот архимандрит Филарет, будущий святой митрополит, предложил на этом молебне читать текст Апокалипсиса, дескать, вот поражение дракона, это вот дракон, это Наполеон, то синод занял консервативную позицию и не позволил так вот сиюминутно политически толковать Апокалипсис. То есть молебен был принят, но без чтения Апокалипсиса. Через полвека после митрополита Филарета вот от ту же твердость церковной традиции сломалась судьба профессора Московской духовной академии архимандрита Федора Бухарева. Он считал главным делом своей жизни толкование на Апокалипсис. Но он его понимал чрезвычайно по-газетному. Он, скажем, полагал, что Антихрист – это пропаганда атеизма. Он полагал, что вот время царствования Антихриста – 3,5 года, 3,5 столетия. Атеистическая пропаганда на Западе, начинал он ту атеистическую пропаганду отсчитывать от эпохи Реформации. Ну, в общем, в итоге церковная цензура не пропустила публикацию этой его рукописи. Для Федора Бухарева это оказалось тяжелой трагедией. Он в итоге снял с себя сан и монашество и умер, в общем-то, вне литургического общения с церковью. Так что в истории церкви известны случаи неосторожного отношения к апокалипсису. Известны случаи неосторожного отношения к апокалипсису, но которые иногда кончались трагедиями. Иногда же, как в случае с Филаретом Московским, у автора такого рода интересных модерновых проектов хватало смирения для того, чтобы отказаться от этих своих новаций. Итак, вновь говорю самое главное. Я полагаю, что церковь, в конце концов, ведь приняла апокалипсис, канон Нового Завета. Поэтому моя задача не в том, чтобы поставить под сомнение саму книгу, а вопрос в том, чтобы поставить под сомнение нынешнюю увлеченность этой книгой. Когда люди предпочитают даже не Евангелие читать, а именно апокалипсис, когда разговоры вращаются вокруг ее, загадочных текстов этой книги. Это действительно самая загадочная из библейских книг, самая аллегорическая. А есть такая особенность, о которой еще Алексей Федорович Лосев писал, это то, что любое пророчество до конца становится понятным только тогда, когда оно исполняется. И поскольку все-таки еще времена исполнения последних событий не пришли, то поэтому и Апокалипсис остается книгой полной загадок. И вот все-таки однозначно из истории церкви следует то, что не стоит переводить Апокалипсис на язык газет. Как только это начинает делаться, тут же происходит примитивизация и профанизация этого текста, и это может завершиться человеческой катастрофой. Еще я хотел обратить внимание на удивительное размышление на эту тему митрополита Вениамина Фетченкова. А его труды я советую всем тем, кто интересуется православием, иметь у себя дома. Однажды митрополит Вениамин Фетченков отвечал на встревоженное письмо одного прихожанина. Это были 30-е годы 20 века. Прихожанин говорит: ну как же, батюшка, ну ведь вот уже старцы говорят, что сейчас последние времена. И митрополит Вениамин отвечает: подожди, вот прежде чем верить такого рода слова, надо подумать. Тот, кому молва приписывает те или иные слова, вот такие, что завтра конец света, он старец Божий, святой человек, или только слывет за такого? Если выяснить, что действительно Божий человек, надо выяснить, он говорил эти слова, или только молва приписывает. Если выяснилось, это святой человек, он действительно такие слова говорил, надо выяснить, он их говорил, или он учил это. Совершенно разные состояния. Потому что одно дело, священник в порядке личного духовничества может как-то подстрекнуть веру и молитву одного отдельного человека и сказать: подожди, ты знаешь, вот ты этого-то не делай, потому что времена сейчас такие суровые. Вот. А одно дело, если он сказал, как лекарство, строгое лекарство, горькое одному человеку, а другое дело, если он говорит об этом урби эт орби всем и вся. Итак, если выяснилось, что человек, которому приписаны такие горькие слова, он действительно святой человек, святой жизни, что он действительно эти слова говорил, что он не просто говорил, а он настаивает на этом, в том числе и в своей публичной проповеди. Тогда все равно не стоит этому верить, говорит митрополит Вениамин Фетченков. Именно потому не стоит верить, что эти слова были сказаны святым человеком. Потому что один из атрибутов святости – это прозорливость. А у таких людей у них бывает обостренный слух. Вот представьте себе, я живу в обычном блочно-панельном доме, а через подъезд живет пионерка Маша, которая долбает фортепиано. Но для меня это не более чем очередная неприятность. Обычная неприятность, сопровождающая жизнь в городе. То есть вокруг неблагоприятная шумовая атмосфера, шумовая экология, тут и лай собак, и рев сигнализации, шум уличного движения. Ну и заодно вот эти вот звуки му, извлекаемые из фортепиано пионеркой Машей. Но если я не просто горожанин, а если я профессор консерватории, то для меня это будет бескончаемая мука, потому что у меня тонкий слух. И поэтому каждая неверная фальшивая нота, взятая этой Машей, она бьет меня прямо до сердца мозга моего. И поэтому в таком доме рядом с этой Машей я жить не смогу. Вот точно так же, говорит митрополит Вениамин, и для людей, у которых есть обостренный духовный слух, у которых есть. Они слышат раскаты отдаленной грозы, но их слух, эти отдаленные раскаты приближает к ним, и им кажется, что молнии и громы уже грохочут прямо над ихними головами. В общем, во все века у святых отцов было общее суждение о конце времен. Это сейчас, не позже, чем завтра вечером. Работа у них такая – держать нас в форме. И Иоанн Златоуст говорил, что конец света настанет в 409 году. Он ошибся. Но это не мешает нашему почитанию всех иных сторон златоустового наследия. Также и с современными святыми подвижниками – надо почитать их подвиг, но когда они начинают толковать апокалипсис, говорить, что это будет завтра, не надо торопиться этому верить.